Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Сегодня, 1 апреля, в Джанита Нельсон Комьюнити Сента в Сиднее проходит встреча с Леонидом Волковым, оппозиционным политиком и соратником Алексея Навального.
Всем привет! Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я очень рад здесь оказаться. Необычное время в необычном месте. И мне очень интересно с вами познакомиться. Я расскажу, безусловно, отвечу на вопрос, что я вообще делаю в Австралии и почему мы, как команда Навального, как ФБК, стали в последнее время активно заниматься таким аутричем в российскую диаспору. А мы стали им заниматься активно. Вот я недавно делал несколько встреч в Америке. Коллеги мои тоже ездили по разным местам. Так сказать, что такое у нас прищелкнуло, что мы стали этим активно заниматься? Я расскажу, что мне от вас нужно. Естественно, отвечу на все ваши вопросы. Но мне интересно тоже вас понимать гораздо лучше. Потому что ну, даже вот мы сейчас тут немножко с кем-то общались. Кто-то 30 лет назад приехал, кто-то 3 года назад приехал. Кто-то учится, кто-то работает. Нам интересно чувствовать пульс и понимать. И поэтому у меня есть одна просьба, тоже housekeeping rules, что когда мы дойдем до самой интересной части нашего разговора, это всегда, конечно, Q&A, а не мой монолог в начале, то вы немножко хотя бы представляйтесь и рассказывайте о себе. Буквально хотя бы в паре слов, как давно здесь, как попали, как все попали, чем занимаетесь, там, что вас мотивирует продолжать следить за российской политикой? Это все вещи, которые для нас действительно важны и интересны.
А началась она с выступления Леонида о том, как меняется российское общество после первого года войны, о том, существует ли поддержка путинской агрессии среди населения и почему мы не видим больших протестов, а также о возможных сценариях развития событий в ближайшем будущем.
Война 21 века – это сложный феномен. Понятно, что то, что происходит как бы в военной сфере, но это самое заметное, самое понятное. Вот армия, вот они стреляют, вот они убивают, там кто-то продвигается, кто-то отступает. Но это не единственное измерение, в котором эта война происходит. Огромное значение имеет экономическое измерение, безусловно. То, что делают западные страны, пытаясь сделать так, чтобы у Путина денег не было для того, чтобы войну вести, там, вводя разного рода санкции, нефтегазовые эмбарго, ограничения. И огромное значение имеет, безусловно, политическое измерение. То, что мы с вами можем и должны делать, чтобы изменить настроение российского общества, чтобы лишить войну общественной поддержки. И в этом направлении многое сделано, и многое еще предстоит сделать. Что касается экономической составляющей, ну вот это та часть вопроса, там, почему я в Австралии. Ну, мы провели очень насыщенную неделю в Мельбурне, в Канберре, встречались с кучей разных там сингтанков, политиков, журналистов, экспертов, академии, говорили, что там санкционная политика должна быть более эффективной, более заточенной под то, чтобы Путин нанести максимальный ущерб, потому что, опять же, экономическая составляющая является, наверное, такой же важной, как военная и как политическая. Австралия играет важную роль. В мире всего, на самом деле, 6 самостоятельных субъектов санкционной политики. Евросоюз, UK, US, Канада, Австралия, Новая Зеландия. 6 субъектов, которые там сами составляют свои санкционные списки и их определяют. И мы много раз видели, ну, скажем, Евросоюз ужасно неповоротлив. 27 стран-членов, у каждой есть страны право вето. Мы много раз видели на конкретных примерах, как те или иные интересные деятели впервые появлялись в канадском или в австралийском списке, а потом уже их брали на заметку американцы, британцы и европейцы.
Возможность встретиться и пообщаться с Леонидом Волковым была у любого жителя Сиднея. Как подчеркивают организаторы этой встречи, на нее мог прийти человек с любыми политическими взглядами.
Джулия Банкс, меня тут многие знают, я немножко в средствах массовой информации за последние 30 лет интервьюировала многих людей, в том числе Немцова, Гайдара, когда они сюда приезжали. Насколько прозрачен ваш фонд? Насколько вы нам можете, где можно прочитать, кто вас спонсирует, Famiba Donation, потому что недавно я была в России, в Москве. И я сейчас проецирую в своем вопросе отношения людей. Я поговорила с сотнями людей на разных социальных платформах, скажем, в форуме. Вы очень далеки от народа. Я понимаю, что 20 миллионов YouTube, но YouTube — это не российский народ. И когда я начинаю говорить, вот есть такой фон, как вы к нему относитесь, я слышу ужасные вещи, но вольнят, не платят. Посмотреть, прочитать прозрачность вашего фонда, кто вас спонсирует, из олигархов. А каких олигархов идей вы будете проталкивать, и на чьих плечах вы после падения путинского режима, как политическая партия, войдете, ну не в Кремль, а хотя бы во власть, если это вообще можно реальной считать вещью, на белом паровозе ехать в Россию. Дальше. Мария Певчих. Информации о ней очень мало, помимо интервью с Дудем и так далее. Какая-то информация истекла. Она очень непрозрачный человек. Она сейчас является главой фонда, да?
Да.
Это очень большая позиция. О ней информации очень мало.
КПК всегда публиковал свою финансовую отчетность, пока мы были в России. Сейчас мы этого не делаем, потому что это за нас делают другие. Мы сейчас американское юрлицо и европейское юрлицо, у которых есть публичная аудированная отчетность, как бы просто по соответствующему законодательству соответствующих стран. То есть, если вы пойдете, соответственно, там на сайт IRS и посмотрите отчетность ФБК, ACF International, как американское юрлицо, она там опубликована. Возможно, нам стоит как-то это порекламировать дополнительно, но как бы это не такая вещь, которую там мы скрываем, потому что ее невозможно скрывать. Ну, то есть мы как бы работаем сейчас в американской и европейской юрисдикциях. У нас приходится на краудфандинг, на microdonations примерно половина нашего бюджета. Другая примерно половина приходится, да, на... у нас довольно сейчас большая часть дохода — это монетизация YouTube, к счастью. YouTube в этом смысле хорошая штука, потому что это не только затраты, но и монетизация. Оставшиеся, да, у нас есть такие российские бизнесмены, high net worth individuals, которые нам помогали еще раньше в России и помогают сейчас. Ну, там, самый известный из них Борис Зимин, который публично об этом много раз заявлял. Есть еще пара человек, которые действительно там себя по имени не называли, но мы уверенно проверяли и знаем, что их деньги, так сказать, не носят там какой-то криминальный или неправильный характер. Ни у каких олигархов мы никогда денег не брали и не собираемся. Это все-таки вещь, которую важно сказать. Значит, что касается Марии, ну, можно, да, она, я думаю, еще даст много интервью и про себя расскажет. Нет, в ее биографии нет ничего загадочного. Я ее знаю там, с 2011 года. Она никогда не была публичным лицом, потому что занималась расследованиями и при этом ездила в Россию, жила в Лондоне, но приезжала там типа каждый месяц. Там в офисе ее, разумеется, все знали, но мы действительно никак ее не светили и не делали публичной фигурой, потому что тогда она не смогла бы ездить, не смогла бы нормально работать. Как она сама сказала, после августа 20-го, когда там весь мир узнал, что она была с Алексеем в той поездке, она и во всех предыдущих с ним была, во всех расследовательских поездках была, она сказала: ну окей, теперь как бы там моя роль стала известна, и мне придется заниматься публичной деятельностью. И тогда она стала сама записывать видеоролики и так далее. Но это не значит, что в ее биографии есть какие-то черные пятна или что-то такое. Она как раз совершенно понятный человек. Ну, там в интервью Дудю она очень подробно рассказывала, как училась в Москве, как училась в London School of Economics, а потом, собственно, стала работать у нас.
Леонид Михайлович, меня зовут Михаил. Мне много лет. Я живу здесь, в Австралии, около 7 лет. Я пенсионер. Обыватель! Я хочу задать вопрос такой. Значит, такие умные идиоты, как говорится, как Венедиктов, но он не идет, он враг Венедиктов, такой же умный, как Быков, нанесли тяжелейшие удары вашей организации, тяжелейшие удары. И хочу сказать, что, на мой взгляд, они построены на песке, потому что, если, чтобы закончить с этой темой, если Сава Морозов помогал коммунистам, то если бы была возможность получить от Фридмана, испугавшегося Фридмана, деньги на то, чтобы вы процветали, надо было, не надо этого стесняться, на мой взгляд, так делают все политические животные в мире. Это первое. Теперь, произошло это. Вы посмотрите, какая реакция. Начинаются разговоры о том, что Мария Певчих-самозванка заскочила вас, сторонировала с этого места.
Люба Соболь,
которая себя монетизировала вторым человеком в тени, и вы ничего не делаете для того, чтобы показать, что вы по-прежнему едины, что вы сильны. На мой взгляд, необходима широкая программа того, чтобы вы показали, что вы вместе, что вы вместе с Певчих, что вы вместе с Певчих и Соболь, потому что вы единственная организация в России, оппозиционная, заслуживает уважения, единственная. И ваш лидер – это человек, который, я не знаю, как Россия сумела родить такого лидера, но я хочу сказать в этом. Поэтому мы считаем, обыватели, что вы сейчас ситуацию плохо держите в руках. Леонид Михайлович, простите, мы очень вас уважаем и очень вас любим. И мы знаем, что если вам доверяет Навальный, вы этого заслуживаете. Мы хотим видеть, что вы, Певчих, Соболь и остальные, что вы вместе, покажите, что вместе. И еще, ставьте вопросы перед власть придержащими за границей, будь то главные политики, они же горлопаны политики, дайте им возможность, чтобы они на весь мир кричали, что не надо иметь дело с этим государством. Максимально не надо иметь дело с государством.
Совершенно верно.
Поэтому, спасибо, в общем, большое. Это пожелание широких слоев общественности. Я быстро уложился.
Я не знаю, как проходят ваши митинги здесь, но если вы не используете потенциал Михаила как то вы делаете большую ошибку. Значит, смотрите. Я, во-первых, не понял, чем Быков провинился. Вроде у нас Быков...
А вы не следите. Быков написал для Смольянинова стишата, для человека и поэт, где он так ложанулся. И как он говорит, это Лёшик. Кто он такой, Быков?
Нет, слушайте, прекрасно. Быков сатирик, и это его работа. Мы как политики должны толерантно относиться к тому, что над нами смеются, когда есть за что и есть на чем. Венедиктов, безусловно, враг. Враг открытый, он работает на Собянин там больше 10 лет. Я напомню, что... Я просто напомню, что в 2013 году, когда были выборы мэра Москвы, которые, как мы понимаем, сейчас, возможно, были таким последним шансом историю повернуть в правильное направление, то экзит-полы были 45-36 в пользу Собянина, а потом был остановлен подсчет голосов, и было объявлено, что 51-28, то есть второго тура не будет, и это все фронтовал... как сейчас принято говорить, всем своим авторитетом глава общественного штаба по наблюдению за выборами Москвы Алексей Алексеевич Венедиктов, который тогда весь свой авторитет, тогда еще очень высокий, кинул вот на эту историю, что нет, все было честно, все было чисто, действительно 51 и так далее. Но это уж так, если углубляться. Но то, что идет политическая борьба, и то, что кремлевская пропаганда умеет работать по-разному, и кремлевская пропаганда это не только Киселев и Соловьев, но это и пропаганда для умных, это и какие-то более тонкие истории. А там, когда надо, и Григория Алексеевича Явлинского можно достать из шкафа, чтобы он сказал, что война же, мир же лучше, чем война, правда? Надо же срочно перемирие. Срочно, давайте перестанем стрелять, это же так классно. И как поспоришь-то, да, правда? Мы понимаем, что это абсолютно там вещь, которая Путину нужна сейчас максимально, мы про это много говорили, но они умеют в такие вещи, то есть через разные инструменты. Но к этому тоже надо относиться спокойно, и надо понимать, что наш оппонент силен, он объективно сильнее, чем мы. Не был бы у власти столько лет, но ничего страшного. Что касается демонстрации единства, это правильная мысль. Единство у нас есть. У нас мы считаем, что у нас в организации произошел цивилизованный и правильный процесс смены лидерства. Один человек сделал ошибку, другой человек сейчас попробует скорректировать политическую линию, чтобы таких ошибок в будущем не допускать. Это окей, это нормально. Мы действительно все остаемся вместе и лично друзьями, и вместе хорошо работаем. Но то, что это стоит публично продемонстрировать, это правильная идея. Спасибо всем большое. Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.